дорогие друзья! Наш эфир продолжает цикл «Чтобы помнили». И сейчас я рада представить гостя нашей студии. Это руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Алексей Александрович, то, что различные общественные объединения, организации, сообщества проявляют такой интерес, в общем, к теме памяти погибших и пропавших без вести на полях сражений в годы Великой Отечественной, это, конечно, замечательно, но вот не со всеми инициативами вы, как выяснилось, согласны. Вот некий комментарий ваш.
Да, понятно. Тут, знаете, есть согласие, когда надо проявлять, положим, его бойко, четко, и несогласие. Несогласие чаще всего хотелось бы проявлять мягко, но убедительно. Вот один из примеров таких я бы хотел как раз привести. Был недавно приглашен я, и там в повестке дня большого круглого стола по национальным страницам книги памяти. Это проходило в межнациональной библиотеке в Доме техники, это на Бардина, 28. Я туда был приглашен и был как раз записан как первый выступающий. Так, ну, суть чего касалось, что все больше и больше диаспор начинают составлять свои книги памяти по Великой Отечественной войне. Вроде бы как благородное дело и по-своему нужное. Особенно тогда, на мой взгляд, это оправдано, когда, положим, мало или какая-то была сознательно урезанная информация по этому вопросу. В таком случае, конечно, стоило бы посмотреть. Но тут я посмотрел, представление как раз было, типа презентации книги одной из наших крупных, так сказать, диаспор. И дали они представление, что там и как. И вот все фамилии этой диаспоры звучали там, что вот как оно, как воевали, как они погибли за вот в войне, за Родину, так сказать. Понятно, что это дело-то по-своему нужное, но, на мой взгляд, я все-таки выступил с такой мыслью, что тут надо быть немножко осторожнее. Если мы живем в одной общей квартире, если образно говорить, это так, у Высоцкого есть там коммунальная квартира, где там те и другие и прочее, так и вот здесь мы в многонациональной стране. И, конечно, в этом отношении где-то надо брать пример с православной церкви, где вот особая такая вот толерантность, на мой взгляд, наблюдается, ну, в быту, во всяком случае. Я там выступил, ну, примерно в таком плане я выступил, что, конечно, книги-то памяти – это характеристика страны, книги памяти, где записаны, так сказать, фамилии, имена, отчества и какие-то воинские звания погибших в годы Великой Отечественной войны. Ну и поделил их, какие там, положим, есть у них какой-то тираж, доступность, цена или бесплатно. Как правило, бесплатно эти книги. Все это общие такие черты. Есть книги памяти территориальные, то есть по месту призыва. Вот в Свердловской области так, в Курганской, Пермской так, положим, там по районам идет, по районам призыва. Вот. Есть книги памяти войсковых соединений. В России, у нас вот в России это крайне редко. Я крайне редко такое встречал и смотрел в библиотеках, то есть памяти какой-то там дивизии, войскового соединения. Кстати, у нас с вами где-то год или полтора ли года назад такого рода я делал сообщение о книге памяти одного войскового соединения. И чем она запомнилась для меня, если вот крупный штрих по войсковому соединению. Мы тогда говорили о дивизии. И там инициатор, старшина бывший, составил такую книгу, и у него получилось 22 тысячи погибших. А если учесть, что полный состав дивизии составляет чуть больше 10 тысяч, а в годы войны полный состав крайне редко был, то видно, что сколько было погибших и сколько раз обменялся этот вот состав воинский. То есть полностью выбит, ну, не полностью, а по количеству, положим, и второй раз, там, третий раз. Это, конечно, тоже страшные такие вот картины. Потом, значит, есть книги памяти учебных заведений тоже. Еще есть книги памяти и славы, когда созданы книги, в которых написаны и погибшие, и вернувшиеся, живые. Это тоже многого стоит и стоит. Ну, и вот еще в книге памяти по национальному. И я тут сказал об этом. Вот если проштудировать массу выпущенных книг памяти территориальных, то в них не всегда есть акцент на многонациональный характер Отечественной войны, либо он крайне мал и вызван-то скороговоркой, то тут, конечно, очень важно этот элемент подчеркивать. Я часто обращаюсь к книгам памяти нашей области и привожу выдержки из нее, не только относительно фигурантов, по заявкам родственников, по которым мы с вами, вот, уважаемые радиослушатели, ведем передачи по письмам преимущественно. Вот книги памяти, например, территориальные, непроизвольно насыщены толерантностью, так не хватающей нам сегодня. Вот беру я том второй книги памяти, где вписан мой отец. На странице 110 в одном столбце, там, как правило, на каждой странице два столбца. И вот в одной столбце Зульбер Борис Кусеревич, рядовой 15-го года, погиб 25 декабря 41-го года, захоронен в Букантово, Калининской области. Дальше Зыкин Игнат Васильевич, сержант 24-го, пропал без вести в марте 44-го. Зыков Александр Алексеевич, это мой отец, рядовой 1906 года, пропал без вести в сентябре 43-го. Зыляев Нурий Нуриевич, рядовой 907 года, пропал без вести в ноябре 41-го года. Все они на одной странице. И как раз это вот показательно, на мой взгляд. Потом наугад вот открыл страницу, 223-я, читаю столбцы: Фарафонтов, Фарбер, Фарленко, Фаруддинов, Фатеев. Вот часто в школе, когда я бываю, предлагаю открыть наугад любую книгу памяти и прочитать хотя бы полстолбца. И подбиваю их к размышлению о соседстве в едином скорбном списке вот этих героев. А смысл вот этого интернационала, на мой взгляд, велик. Вот лет 15 назад, когда были отпечатаны вот эти первые книги, книги памяти, я по-новому осмыслил древние слова из Евангелия. Там написаны великие слова: «Своей смертью смерть поправ». И вот в наши дни этот великий новый смысл в этих словах я бы вот определил, что своей смертью тысячи Фарберов, Фарленко, Фурудиновых, Фатеевых смерть фашистских полчищ попрали. Я уверен, что аналогичные высказывания есть и в других святых книгах, там в Коране, в Торе. И вот сегодня, когда мы встречаемся с огромными проблемами нашего общего Отечества, уверен, что только совместно наши Фарберы, Фарленко, Фарудиновы, Фатеевы могут преодолеть любую опасность. А порознь вряд ли. Стоило бы отдельно поговорить о практике поиска по заявкам родственников, но я уж об этом говорить не буду, потому что тут есть всякие такие моменты, когда я наблюдал, что отдельные фамилии просто исключали из года в год, потому что кому-то сегодня не нравится национальность. Так что терпимее надо быть, чего призывает как раз наша вот церковь.
Тем более, что, наверное, еще и над той книгой памяти, которая издается, переиздается, обновляется, в общем, там есть над чем поработать, чтобы издавать,
да,
новые.
Ну, я представляю, положим, будет книга в ходу детей подрастающих, положим, какой-то конкретной национальности, и им будут давать только вот книгу памяти своей национальности, своей диаспоры, там, этнического плана, такая книга. И может создаться, но, на мой взгляд, не очень точное представление, что победа достигалась только представителями этой национальности. Это не дело. На мой взгляд, живя в нашей стране, надо показывать, уж есть ли такого рода, как книга памяти, и она привязана к конкретному историческому событию, то как и какими силами, какими жертвами обходились мы, приходя вот к этой общей победе. Оно как раз должно сближать нас, а не просто так, чтобы, положим, где-то вот только свое достоинство подчеркивать. И более того, создавать, может быть, не всегда верное представление, что только вот ими и что-то достигнуто. Только совместными жертвами достигались эти великие события, называемыми победой.
Вторая часть нашей передачи традиционно – это ответы на те запросы, которые поступают в адрес ваших организаций. И сегодня вновь письма перед вами.
Вот я, естественно, писем у нас, уважаемые радиослушатели, всегда много. И всякий раз я извиняюсь, что далеко не все приходится озвучивать. Некоторые по причине того, что неполные сведения давали, а некоторые просто по печальному такому поводу, что не находится никаких сведений в архивах, ныне открытых, и которые доступны хотя бы для меня. Вот обратилась, в частности, сотрудница нашей с вами радиостанции «Воскресенье», это Ольга Васильевна. Она попросила что-то уточнить по поводу судьбы ее дяди. Это муж сестры ее матери. Это Титов Федор Степанович. Вот такой момент. И, конечно, им мало что известно, каких сведений никаких нет. И в данном случае, вот я посмотрел в данных, вот этих вот в архивах, которые можно было раскопать, накопать что-то, нашел, в частности, что в документах военных лет, которые вот из Куйбышевского райвоенкомата прислали, это 47-го года, ну, 19 мая 47-го года, уж почти 70 лет назад, эта книга записи без вести пропавших и сведения которых неизвестны родственникам. Под 25-м номером записан Титов Федор Степанович. Он был младшим сержантом, это тоже важно знать. На фронте он был довольно уважаемой профессией, шофером. И 12-го года сам он призван из Челябинской области, Нязепетровский район. И, значит, там вот родом оттуда, деревня, село Шемекино или Шамекино, как-то тут нечетко написано. А призван он был из Орджоникидзевского райвоенкомата города Свердловска в 41-м году, как началась война. Далее попал вот в эту мясорубку, как я вот представляю себе, и в октябре 41-го года пропал без вести. Это по сведениям военкомата, по письмам, которые были от Кетовой Пелагеи Мартемьяновны. Это его супруга, жена у нее, вот, значит, у него Титов, у нее Кетова, Пелагея Мартемьяновна. Жили они, вот как и вся почти Россия в то время, городская Россия, я бы назвал. Адрес-то интересный, Свердловск, рабочий поселок, Б-20, то есть это барак, гигантское количество, это в моей детской памяти, бараки, и за окном бараки, и сзади бараки, и по всему городу в бараке. Вот 20-й барак, квартира 13-я. Ну и интересует еще, есть или нет сведения в книге памяти. Есть в книге памяти. Вот в томе втором, как раз по Орджоникидзевскому району книги памяти, тоже записано Титов Федор Степанович, младший сержант, 12-го года. Ну тут уже военной специальности почему-то нет. Так нашу книгу составляли в урезанном виде, как всегда. В 41-м призван, пропал без вести в октябре 41-го. То есть они посчитали нужным включить так, как считал военкомат, а не как Москва. В Москве посчитали, что прибавили еще несколько месяцев, и получилось, что в Москве пропал без вести январь 42-го, а военкомат посчитал в октябре. Значит, это редкий случай, когда сведения военкоматов включены в книгу памяти. Это я постараюсь ей передать, Ольге Васильевне, сведения. Еще письмо, по-своему, довольно интересное. Это отклики и, значит, на наши с вами передачи, в частности, где суть такая. На конверте не написано было от кого, только написано «Свердлобл П. Бесерть». Все, кратко, ну, ясно, что из Бесерти. В письме, слава богу, есть. Кто это писал? Это писала Кириллова Елена Александровна. Она уже в годах и пишет, не хотела бы вступить в организацию «Дети войны». Конечно, мы вас включим обязательно на основании вот вашего письма. Это первое дело. Ну и, значит, ее впечатление о войне, я решил, что тут частично можно записать, тем более, что довольно редко кто указывает, какая судьба у тяжелая судьба у родственников, а тут у нее даже двое родственников, которые в силу и возраста, и физического состояния на войну были негодны, но в трудовую армию попали. Отца забрали, как там пишется, забрали на фронт. Там неизвестно, что там и как. К сожалению, она не написала ни имени, ни отчества отца. Можно было бы хотя бы попытаться посмотреть, какая судьба. Уж уважаемые радиослушатели, и Елена Александровна в том числе, если там что-то вас интересует, то, пожалуйста, как можно подробнее напишите. Потому что в документах каждое сведение может оказаться выручающим и подсказывающим, как тут искать. Ну вот она написала: «Война началась, мне было 11 лет. У нас не было ни мамы, она умерла еще в 35-м году. И осталось у нас четверо детей. Взяла бабушка, отец, значит, взяли на войну потом. У нас было такого возраста 10 лет, 8 лет, 5 лет и 2 года. В 42-м году меня отправили к бабушке. Бабушка, вернее, отправила к тете Тасе, маминой сестре. А у них тоже было четверо детей. Тетя вышла замуж за вдовца. Вот у нее было двое, да двое совместных. Вот так что вот мы и жили. Потом ее мужа взяли из Полевского в трудовую армию. То есть, представляете, за такими вот привычными строчками, как сложилась судьба, нету каких-то вот выводов. Вроде как само по себе разумеется, что вот это я уже свой комментарий даю, читая. Само по собой разумеется, вот что было, вот забрали на фронт и прочее. Но вдуматься, 8 детей в семье, двое плюс двое своих, плюс четверо от сестры, вот мало-мало-меньше, все это самое. Нет, все равно мужа на фронт. Еще раз задумайтесь, уважаемые радиослушатели, что значит отказ от частной собственности, что значит бесхозное народное хозяйство, когда нету ни своего надела, никакой собственности, ничего, ни государство это не интересует, всех под ружье, и там начинают дети умирать в тылу без пуль фашистов, с чьей подачи. Хотя, как говорится, ладно, комментировать дальше не буду. Вот их забрали того, другого в трудовую армию, в Верхнеевинске. И дальше там, где жили? Жили во Времянках, Доске, в середине опилки, но это у нас называлось засыпушки. Я такие помню, около станции Шартаж. Там называли это Шанхай, такое, так сказать, язвительное название в народе. Засыпушки там, значит, и по всей области было, это рядом, где я жил, так вот такое видел. Промерзало, все это было по-худому. И вот, говорит, мы построили такой же дом, и сейчас мне вот 82-й год, пишет она, много внуков, правнуков, и говорит, сейчас вот надо бы ремонт сделать, на дворе дождь идет, крыша худая, все бежит во двор, в комнату. Вот так вот живут. Это при том, что у одних, положим, намечено получение квартиры, если живой ветеран вернулся с войны. И второе, у тех, кто потерял все и вся, всех родственников. Вроде как они не причастны ни к чему, и никто тут не беспокоится особо, и не радуйся тут ничему. Другое письмо. Это от Астафьева Леонида Егоровича из Березовского, поселок Старопышминский. С глубоким уважением к вам, Астафьев Леонид Егорович. И дальше. Мне 74 года, прочитали, услышали. Нас, как все, ну, тут они и на газеты ссылаются, и радиослушатели наши, детей войны, тронуло ваши высказывания по поводу наследников славы Родины. И вот моего отца, пишет он, Егора Гавриловича, 1905 года рождения, забрали в первые дни начала войны. А в 44-м пришла похоронка. Умер от тяжелых ран 27 июля 44-го года. Хорошо помню, как билась в истерике мама, а у нее осталось трое детей. 30-го, 37-го, 40-го года. Все сыновья. А старшего сына Ивана Егоровича 24-го года забрали в 42-м году добровольцем. В архивной справке значится «Отправленный из Ирбита», команда номер 19, 18 августа 1942 года. Сведения о гибели не выявлено, в книгу памяти не внесен. Пришло извещение, пропал без вести. Вот такие дела. Ну, я посмотрел по отцу. Действительно, есть донесение из Березовского райвоенкомата от 1946 года о том, что вот он призван, умер от ран 27 июля 1944 года. Это совпадает. И еще там есть по нему же, что последнее письмо было 10 июня 1944 года. Вот, поверх отпечатанного текста в донесении записано от руки в Москве «Не учитывать входящий номер 48028». Потому что не без вести пропал, а умер от ран 27 июля 1944 года. Но ни там, ни там не указано, где же это произошло. Ну и тут вообще загадки того времени, когда я посмотрел сведения. Вот по Астафьеву Егору Гавриловичу, это вот его отец, рядовой 1905 года, написано, призван в 1942-м, умер от ран, обратите внимание, радиослушатели, и то же самое, обратите внимание, и Леонид Егорович, сын погибшего фронтовика, что тут сведения-то довольно интересные. Умер от ран 27 июля 1944 года. А еще сведения по Астафьеву Сергею Гавриловичу, 909 года рождения. Это тоже из Березовского района уходил. И он умер от ран 27 июля 1944 года. В тот же день, в тот же год, и указано место, захоронен в город Сланцы Ленинградской области. Так вот здесь записано. И чувствуется, что тут произошла какая-то ошибка. Как-то, может быть, тут не написано в письме, был ли дядя вот у Леонида, отец вот и дядя, потому что оба Гавриловича, один 905 года отец, а другой 909-го. Но чтобы они погибли в один день, 27 июля 1944 года, уж слишком маловероятно это дело. У одного указано место, вот у Сергея, Сланцы Ленинградской области. Где-то что-то, на мой взгляд, могло быть напутано. Поэтому я бы рекомендовал именно вот сыну Леониду Егоровичу поинтересоваться в Березовском райвоенкомате, а посылали или нет Сергея, и не произошла ли путаница какая-то, что в один день, потому что у меня тут сомнения возникают. К сожалению, такие данные, конечно, не первый раз встречаются. Дальше идем. Из Первоуральска, от Виктора Павловича Думачева. Мой отец Думачев Павел Кириллович, старшина, 13-го года, призван в 41-м году, пропал без вести в апреле 45-го года. А уроженец Ишим, город Омской области, в армию уходил из Первоуральска. Как поступить в организацию «Дети войны», интересует его. Что для этого нужно? Какие документы? И еще хочу заиметь книгу памяти, где мой отец записан был бы. Какие приемные дни у вас? То есть он первоуральский, может, конечно, выбрать время подъехать. Я, кстати, как раз просил бы Виктора Павловича прослушать до конца нашу передачу. Я там скажу, где мы собираемся. Очень крупный сбор будет 1 марта. Но это в конце передачи я еще об этом отдельно скажу, где и что. Хочу сказать первое. Что вот искал я сведения, где же это мог пропасть без вести в апреле 45-го года. Какая странная и мало оправдательная картина для вот армии, что в последние дни войны, апрель 45-го года, дни буквально до победы, и вдруг без вести пропал. Что это за учет такой был? Я понимаю бы какие-то там отступления, прочее, что-то неясное, как в начале войны. А вот апрель. И, кстати говоря, не только ведь Павел Кириллович вот в последние дни без вести пропадал. Сколько мне таких сведений уже попадалось? Десятками. Это только через радио, в смысле нашего обращения радиослушателей, письмами, которые, кстати, адрес я тоже скажу, так что заготовьте ручку, кто не записал еще наш адрес. И вот такое, где, что. Но хочу тоже обрадовать в какой-то мере, в том плане, что есть в книге памяти, уважаемый Виктор Павлович, ваш отец, есть, он в книге памяти Свердловской области, в том 10, как раз по Первоуральску. Вы можете зайти в библиотеку Первоуральскую, любую, и там эти книги памяти должны быть. И в томе 10, даже страницу могу указать, 351, он записан. Ну, записан именно, что пропал без вести в апреле 45-го. Это, конечно, нехорошо, что вот до сих пор пропал без вести. Правда, написано не в апреле, а 8 апреля 45-го года. Это уже искажение при переписывании, потому что буква «В», когда ее пишешь от руки, она похожа на восьмерку. Поэтому тут стали уже в апреле. Почему я могу сказать, что не 8 апреля? Потому что в документе первоначальном, который довольно редкий документ такой, написано «Командиру части». Это управление по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Наркома обороны. Значит, вот тех времен 47-го года написано командиру части, что вот так вот и так, такой-то вот полевая почта, 33-606, прошу сообщить судьбу такую. Там пишут в Москве, что запросить Думачева. Наоборот, когда это погуляло письмо, военное, что, да, значит, типографски сделано, все как надо, написано штампик. Возвращается за неправильным указанием номера полевой почты. И написано дальше от руки. Полевая почта искажена номер. То есть нет такого номера 33-606. Я бы попросил, если сохранилось письмо вот в семье воина, то посмотрите, как записан этот номер. Потому что вот это вот пятизначное, это редкое такое. То ли одна лишняя тройка, то ли лишняя шестерка. Тут что-то вот непонятно. Поэтому тут такое. Но в книге памяти, я вам сказал, есть. Так что вы можете это дело в своем районе найти, это сведение. Еще письмо пришло из Верхнего Тагила. Улица Демьяна Бедного, 37. Это от Клавдии Александровны Ермак. Я выбрал это письмо не случайно, потом увидите, почему я его выбрал. Вот пишет, конечно, интересно. Организация «Вот дети войны» решила хоть вам излить свою душу. Больше некому. Жили мы в Пермской области, в село Бияваш. Папу Коновалова Александра Ивановича забрали в 41-м году прямо с комбайна во время уборки. Нас осталось трое – 37-го, 39-го, 41-го годов. То есть один мало меньше другого. Это ж мой тут комментарий. Хотя я была старшая, и то ничего не помню. А что оставалось помнить младшим, так и остались мы с без вести пропавшим отцом до сих пор. Во время войны и после жили на съедобной траве и картошке. Работали наряду со взрослыми и в поле, и дома. А получали только трудодень. Паспортов у нас не было, а были как колхозные рабы. Куда пошлют, туда и идем. 7 рублей 50 копеек была за папу пенсия на троих. Я вам скажу, что 7 рублей 50 копеек – это такой мизер был по тем временам. Мать была неграмотная, пишет она, Клавдия Александровна. Мать была неграмотная. Деньги давали через сельсовет. Пойдет, поставит галочку. А там налоги, займы, и нам ничего не оставалось даже от этих 7 рублей 50 копеек. Вот тут комментарий наверняка нужен. Что трудодень? А это вот трудится человек в течение дня, что бы он там ни делал, ему ставят палочку. Это малограмотные, так сказать, учетчики, ну, бригадиры там колхозные. И вот ставили. Потом подходил период осени, урожая. Кому какого там уж зерна подсыплют или чего. Натуральный расчет-то, как в древние века, не денежный. А одновременно с этим по всей стране было такое вот движение, против которого не вякни, иначе тут же засадят в тюрьму. Это, вот тут она пишет, налоги, займы. Налоги – это за то, что ты живешь. Есть курица, значит, плати яйцами. Если нет, то тоже молока сдай, масло там сдай. Ну, какое там масло? Вот приходилось молоком отдавать это масло, шкуру, если там чего такое. В общем, было такое вот, займы. То есть были государственные займы, и надо было обязательно ежемесячно платить какую-то сумму для того, чтобы тебе выдавали облигации. А эти облигации, я хорошо помню, как я, вот я уж от себя вспоминаю, в школу пришел с этими облигациями, красивые оформленные картинки такие, вот. Увидела учительница, помню, Валентина Павловна Пепелева, и она, значит, тут же написала записку, сказала, вот это самое, с чем-то закрепила какой-то ниточкой и проследила, чтобы я отнес это домой и не приносил никогда на уроки. Ну, у нас, как говорится, в городе были и другие возможности, а вот там в колхозах тоже самое были займы. И ничего они не стоили в то время. И вот она пишет, ничего нам не осталось. Так и сейчас нам ничего не причитается. Ветеранов войны за то, что они вернулись живыми, они воспитывали своих детей, их вознаграждали трижды, машины, квартиры, пенсия. И это ведь тоже останется их детям. А мы чьи дети? Пишет вот она. Мать и младший брат и сестра уже умерли, осталась я вот одна. В Свердловской области живу с 76-го года. Ветеран труда, инвалид второй группы, 40 лет трудового стажа. Мне 75. Живу в стареньком доме 60-х годов постройки, с печным отоплением. Силы с каждым днем убывают, а дрова и водичку надо заготавливать самой. А льгот в своем доме почти никаких. Пока обойдешь всех чиновников ни один раз, не захочешь никаких льгот. Хочется все-таки узнать, получится что-нибудь или нет, или это только предвыборная агитация. До свидания, извините, простите, что не так написала. Вот такое письмо. Я прочитал его, выделяя вот эту мысль. Или это только предвыборная агитация? Но с нашей стороны, я думаю, что те, которые нас слушают не один год, могут усомниться вот в таком заключении или сомнении только предвыборной агитации. Мы-то с вами ведем уже не один год эти передачи и никак уж их не подстраиваем под какие-то выборы. А наша-то организация существует 17 лет, и я все 17 лет выступаю по радио и по областному, и вот по радиостанции «Воскресенье». И мы ставим эти вопросы, что необходимо помогать и прочее. И, конечно, это никак не подстроено какой-то выборной. Оно бы неплохо, если бы выборный период как-то повлиял на наши дела, на улучшение отношения к погибшим воинам. Это было бы просто необходимо для тысяч и тысяч вот таких вот обездоленных людей. Как я уже много прочитал, у одной крыша протекает, у другой вот старенький домик. Сколько их живет вот так вот?
Алексей Александрович, давайте сейчас в конце передачи, как вы обещали, объявление о предстоящей встрече, ну и, конечно, адрес для писем.
А еще бы, знаете, я вот что хотел сказать. С праздник весны, ведь уже весна. Уж как бы там ни было, а женский день грядет. И нам к восьмому-то не удастся, так я бы хотел заранее какое-то теплое слово сказать в адрес наших женщин, женщин фронтовой поры, женщин, будучи детьми в годы войны. И вот это вот, на мой взгляд, пока еще не называется святым подвигом, каждодневным, повседневным подвигом женщин, наших матерей, которых уж нету, и женщин, которые вот сейчас выросли и несут вот эту святую память о защитниках Отечества, не признанных, к сожалению, своим Отечеством, не отмеченных ни единой наградой, но остатки вот этого теплого отношения к подвигу солдатскому, помимо государственного забвения, оно есть у женщин и сохраняется. Они свято считают и подходят тому, что от них идет внукам, правнукам хорошее теплое отношение к солдатам, солдатскому долгу. Вот в этот момент я бы хотел обязательно поздравить их с наступающим праздником весны. Не потеряем до последних дней, покуда живы, вот этому уважению, уважение к подвигу во имя Родины и во имя детей. И, кстати говоря, все в наших руках, поэтому нельзя опускать руки. Это я говорю тем, которые вот вступили и вступают в организацию «Дети войны». И именно все в наших руках, от нас зависит, поэтому не будем опускать руки. Но еще хотел бы сказать, пригласить, кто сможет, что мы проводим учредительное собрание о создании новой организации «Дети войны». Заявлений поступило уже много, более 3000. Мы проводим в окружном доме офицеров. Это в четверг, 1 марта. И поэтому приглашаю всех, кто может прийти в 15 часов. Там будет в большом зале вот такого рода наш сбор в 15 часов, 1 марта. Ну, взять на всякий случай паспорт с собой, поскольку это учредительное собрание по созданию новой организации. Так что очень-очень ждем вас. И это причем и те, у кого погибли на фронте, и те, у кого вернулись с фронта. Это дети тружеников тыла, у кого, значит, от тяжелого труда умерли и матери, и отцы. Это общие дети войны, сверстники периода военного войны. И пишите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, по адресу индекс 620-075. Повторяю, 620-075. Екатеринбург, АЯ-41. Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, что сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Встретимся в эфире нашего радио ровно через 2 недели.
Всего доброго и ждем новых встреч.
Спасибо, до свидания.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.